Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 11 и 12, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Иоанна, главы 11 и 12. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, джерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него. но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Изгонитель бесов. Подул ветер, а ты испугался, Феодул. Почему ты боишься свежего ветра на этом солнцепеке летнем? Он — благословение Божие, милость Господня. Мухи, разъедающие раны в жару, и всякий червь и гад бегут от сильного ветра, а люди его благословляют. Ветер уносит трупное зловоние, отгоняет насекомых, очищает дороги и улицы от пыли, освежает и оздоровляет воздух, волнует моря и озера, разметывает напластовавшуюся в них гниль и вздымает темные утробы их на поверхность, на солнечный свет. Чего хочешь лучше? Радуйся же, Феодул, этому ветру, приносящему свежесть, чистоту и здоровье. Да и ветер — слуга Божий. Как же нет, когда Господь называет и гусениц слугами своими, войском своим? Через пророка Иоиля говорит Господь: «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы, великое войско Мое, которое послал Я на вас». Подобно сильному и свежему ветру, явился обетованный Мессия, Спаситель мира, которого долго-предолго ожидали, вглядываясь вдаль. Явился как раз тогда, когда солнцепёк лжи все сильнее обжигал людей, а жажда истины иссушала и сердца их, и мозг. В прохладе мраморных храмов ползали змеи, олицетворение того, кто назван лжецом и отцом лжи. Даже один единственный на свете храм, посвященный Богу Единому, люди сделали вертепом разбойников, храм Соломонов в Иерусалиме. Что же остается сказать о храмах язычников? А что сказать о душах человеческих, о семье, об обществе, о городе и селе? Отец лжи посеял свое злое семя на всех нивах Божиих, начав с сердца человеческого среди всего человечества, во всех установлениях и во всех делах людей, да и в делах Божиих. Спал ли домовладыка мира, когда этот злодей сеял свое семя среди пшеницы? Нет, не спал, но наблюдал и ждал. Он давал людям жизнь, посылал росу, дождь и снег в определенные времена и осеивал солнцем и добрых, и злых. Но ждал, пока мощь вражия достигнет своего апогея, а немощь человеческая — предела отчаяния, как в случае с Иовом. Бог явился тогда, когда сатана подумал, что уже одолел праведника, когда друзья Иова исчерпали всю свою мудрость, и когда Иов, бессильный и беспомощный, проклинал час своего рождения. Тогда Бог явился в вихре. Он отогнал сатану и устыдил не милосердных приятелей Иова, а Иову вернул и здоровье, и все имение его. На пепелище своих надежд и в гное бесчисленных недугов телесных и душевных лежало человечество, обманутое и растерзанное этим стервятником и его мрачными легионами, когда явился Господь Иисус. На горе искушения Иисус отверг все предложения сатаны и не сделал ему ни единой уступки. Это нечто неслыханное для Индии, Египта, Эллады и всех остальных стран, где соглашение с сатаной было обычным делом. Без него нельзя было ни жить, ни философствовать. Эта решительная позиция Иисуса означала объявление войны с обеих сторон, и это было первое дело его после крещения на Иордане, встреча с главным Божиим и человеческим противником, то есть сначала разговор с ним, тираном людей, а потом разговор с людьми. Поистине это чудно, но тем не менее понятно. Не пришел Господь искать славы от людей, не принимая славы от человеков, а пришел ради спасения их. И потому прежде встретился с тем, от кого нужно было спасать людей, от змия древнего, который есть дьявол и сатана.
Воздух.
невыносима была для отца лжи правдивость, чистота и небесная свежесть Христова. Еще тогда, когда Господь крикнул ему: «Отойди от меня, сатана!», он в страхе мгновенно отполз, словно от света слепящего его и ветра, валившего его. Никогда больше с тех пор он не являлся пред лицом Христовым, но по-змеиному заползал в сердца людей и воздвигал их против Спасителя. Так он заполз в еврейских старейшин, священников и книжников. Они этого не заметили, но зато Господь знал и видел. Потому и сказал им открыто: «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего», после чего он все-таки пытается их вразумлять и им растолковывать, кто такой сатана. Он, говорит, человеку-убийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет истины в нем. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Точно так же вползает сатана и в Иуду, когда тот решается предать учителя своего, и после сего куска вошел в него сатана. Спустившись с горы искушения, Господь тотчас приступил к своей великой задаче, то есть к победоносной войне против сатаны. Провидел это заранее славный пророк, сказавший: «Господь — муж брани». Злые духи узнали в Иисусе своего погубителя. В Капернауме, в толпе народа, был человек с духом нечистым, и он закричал Иисусу: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». А Иисус запретил ему и сказал: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Злые духи узнали в Иисусе Сына Божия. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Господь их изгонял из людей и запрещал им открывать, кто он. Не зависит он от них, чтобы они открывали его миру. Есть некто больший бесов и людей, и он возгласит о нем: «Это Отец его небесный и Дух Святый, возвестившие о нем на Иордане». Однако лукавые духи пытаются сделать Иисусу якобы некую услугу, чтобы он их оставил в покое, но напрасно. Он не пошел на сделку и не стал торговаться на горе искушения даже с отцом этих мелких бесов. Тем более не пойдет на сделку с ними. Потому обрушивается на них, подобно вихрю, вырывающему их из людей неодолимым словом: «Замолчи и выйди из него». Он рвет цепи бесовские, словно паутину, ни рукой, ни мечом, но одним единственным словом: «Выйди». Одну женщину связал злой дух, скрючил, сделал из нее уродину, только бы унизить Бога и напакостить творению Божию. И держал ее так целых 18 лет. однажды увидел Иисус эту несчастную в собрании, как раз когда держал слово перед многочисленным народом. Увидев ее, он сразу прервал свою речь. Важно слово, но важнее дело. А более всего важно слово, соединенное с делом. Он подозвал ее и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И женщина сразу выпрямилась и стала благодарить Бога. В этом случае Господь обращается не к злому духу, а к женщине, и не приказывает злому духу выйти из женщины, но говорит ей: «Ты освобождаешься от недуга твоего». Это одно и то же. Болезнь женщины — проявление власти дьявольской в ней и над ней. Потому было все равно, повелит ли дьяволу выйти из своей жертвы или сказать жертве, что она освобождена от болезни. Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Естественный страх является тормозом. «Геранда, я очень боязлива. Не знаю, что я буду делать, если окажусь в тяжелой ситуации. Откуда появляется страх?» «С кем-то, может быть, что-нибудь случилось в детстве, и от этого он боится. Часто страх может быть естественным, но это может быть и страх от недостатка веры, от недостатка доверия Богу. Однако страх является и необходимым тормозом, потому что он помогает человеку прибегать к Богу. В страхе, в поисках, за что бы ему ухватиться, человек бывает вынужден ухватиться за Бога. Вот в жарких странах, где живут дикари, там водятся и дикие животные, большие звери, удавы и так далее. Это для того, чтобы люди были вынуждены искать помощи у Бога, прибегать к Богу, чтобы найти свой ориентир. Если бы этого не было, то что смогло бы хоть как-то сдерживать этих людей? Во всем, что устроил Бог, есть какой-то смысл. А те, кто, не зная истинного Бога, просят помощи от страха, получают ли ее? Смотри, они поднимают голову кверху, и это уже кое-что значит. И для малых детей тормозом является страх. Бывают такие дети, которые, если их маленько не припугнуть, никого не слушают, ни отца, ни мать. И мне, когда я был маленьким, говорили: «Сейчас Бумбул придет». Малышам свойственно бояться. Но по мере того, как ребеночек взрослеет, зреет и его ум, и страх отступает. Естественный страх помогает только в детском возрасте. Если человек, став взрослым, боится пустого места, то он достоин сожаления. Приходят ко мне в Каливу некоторые духовные люди и говорят: «Вот, рядом с нами кто-то умер, и от этого мы постоянно испытываем страх». И просят меня помолиться о том, чтобы этот страх от них ушел. «Да тут, — отвечаю я, — люди стараются иметь память смертную, а у тебя рядом кто-то умер, и ты хочешь этот страх прогнать?» У женщин естественного страха немножко побольше. Женщин, которые не боятся, мало. Однако такие женщины могут создать в семье проблемы, потому что они не подчиняются. Также может стать наглым и мужчина, если он от природы не трус и имеет в сердце отвагу. А некоторые женщины — ужасные трусихи. Большое дело, если имеющая природную боязнь женщина станет подвязаться и приобретет мужество. Женщина имеет в своей природе жертвенность и поэтому способна и на многое самоотвержение, которого у мужчины, несмотря на все его природное мужество, нет. Смерть боится того, кто не боится смерти. Геронда, чем изгоняется страх? Отвагой. Чем больше человек боится, тем больше искушает его враг. Тот, в ком есть трусость, должен постараться ее изгнать. Я, когда был маленьким, боялся ходить мимо кладбища в Конице. Поэтому я спал на кладбище 3 дня, и страх ушел. Я осенял себя крестным знаменем и заходил туда, даже фонарика не зажигал, чтобы никого не напугать. Если человек не будет подвязаться для того, чтобы стать мужественным и не стяжет настоящей любви, то когда возникнет какая-нибудь сложная ситуация, плакать о нем будут даже куры. То есть Геронда можно предпринять подвиг и избавиться от страха? Нужно радоваться тому, что умираешь ты ради того, чтобы не умирали другие. Если расположить себя подобным образом, то ничего не страшно. От многой доброты, любви и самопожертвования рождается отвага. Но сегодня люди и слышать не хотят о смерти. Я узнал, что те, кто занимаются похоронами, пишут на вывесках своих заведений не похоронное бюро, а ритуальные услуги, чтобы не напоминать людям о смерти. Однако, если люди не помнят о смерти, то они живут вне реальности. Те, кто боятся смерти и любят суетную жизнь, страшатся даже микробов. Они постоянно побеждаемы страхом, который держит их в духовном застое. Люди же дерзновенные никогда не боятся смерти и поэтому подвязаются с любочестием и самоотверженностью. Полагая перед собой смерть, ежедневно думая о ней, они и готовятся к ней более духовно и подвязаются с большим дерзновением. Так они побеждают суету и уже здесь начинают жить в вечности и райской радости. И пусть тот, кто сражается на войне за свои идеалы, за веру и отечество, осенит себя крестом и не боится, ведь он имеет помощником Бога. Если человек осенит себя крестом и верит свою жизнь в руки Божии, то Бог и будет потом судить, жить или умереть надо было этому человеку. А может ли человек не испытывать страха от неосмотрительности? Это намного хуже, потому что в какой-нибудь опасной ситуации такой человек может попасть в серьезную переделку и заплатить за всю свою опрометчивость сполна. Поэтому тот, кто боится немножко, внимателен и не полезет безрассудно на рожон. Надо понуждать себя на добро, но иметь доверие Богу, а не самому себе».
Благословен Отец Бог и препрославлен.
Значение дерзновения велико. В экстремальной ситуации самый большой вред происходит от начинающейся паники. В опасности важнее всего не теряться. Вон как курица вступает в схватку с орлом и налетает на него. А как сражается с собакой кошка, защищая котят? Она задирает хвост трубой и начинает угрожающе шипеть. Животное идет ва-банк, а человек оказывается трусом. Не поддавайтесь панике. Особенно легко поддаются панике женщины. Помню, как во время оккупации нам случилось пойти в одно место в 2 часах ходьбы от конницы. Ребята прошли немного вперед, нашли там греческие солдатские каски и мундиры, надели их и пошли в часовню святого Константина. Я тоже пошел туда, чтобы приложиться к иконам. Мне было тогда 15 лет. Как только матери издалека увидели детей в военной форме, они начали кричать: «Итальянцы идут!» и приготовились бежать. Они даже не взглянули, кто это был. Шалуны надели греческие каски, а напуганные мамаши, приняв их за итальянцев, бежали от собственных детей. Значение дерзновений велико. Если человеку физически здоровому, но трусливому сказать: «Ой, какой же ты желтый, что это с тобой?», то он пойдет к врачу, в то время как желтым он может быть от того, что не выспался, или же от того, что у него болел зуб и тому подобное. Грек или ринется вперед, или станет паниковать. Трусы не годятся ни на что. На войне трусы никому не нужны, им не доверяют. Их не берут на задание, на передовую, чтобы они не создавали проблем. Один трусливый солдат, если он не знает плана боевых действий, может раздуть такую панику, что разложит целую дивизию. Страх распаляет воображение труса, и он может раскричаться: «Вот они! Ой, подходят! Они уже здесь режут! Ах, куда же нам бежать? Врагов такая прорва, да они проглотят нас!» Такой человек натворит много зла, потому что люди легко попадают под чужое влияние. Человек же отважный, увидев врагов, только сплюнет: «Тьфу! Да это разве люди? Муравьи какие-то!» И остальные от этих слов тоже с дерзновением побегут в атаку. Поэтому в армии говорят, что трудную задачу лучше с хладнокровием выполнят 5 смелых, чем 20 трусов. То есть Геронда в трудном положении опасности внешние не столь страшны, как опасности внутренние. Да, так оно и есть. И Сули. Сули — союз нескольких деревень Эпира, область Греции, обладавший независимостью во время турецкого господства и в период с 1790 по 1893 годы, ведший вооруженную борьбу против завоевателей. И Сули турки не взяли бы, если бы его не предал Пилий Юс, который сам был из Сули. Он провел турок по тайной тропинке. Вон как, 5 деревушек были дружны и, объединившись, справлялись с самим Али-Пашой, который был настолько силен, что даже выступал против султана. Сулиоты были у Али-Паши под боком, но жару ему задавали крепкого. А насколько отважны и сплочены между собой были тамошние женщины. Брали карабины и они.
Слышат голоса, верно, во свете Христос.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Начало календаря. Каждый день грешить и каждый день каяться значит топтаться на месте, вместо того, чтобы идти вперед. До тех пор, пока покаяние не пересилит и грех не уменьшится, дни наши будут наполнены строительством и разрушением одной и той же башни. Должно потрудиться, чтобы однажды сохранилось хоть что-нибудь неразрушенное со вчерашнего дня. Этот день будет первым днем твоей жизни. Чистая слеза. Непрестанное богообщение в тишине сердца, в воздержании ума, в безмолвии души приводит к ангельской чистоте внутреннего человека. Благодаря этой чистоте становятся видны все существа и все творение в их первозданности, как отсвет чистоты Творца всех существ и всего творения. И это видение вызывает самые чистые человеческие слезы, ибо и слезы иногда подобны морской воде. Подражай святым. Нелегко сразу подражать Христу. Подражай сначала своим добрым соседям. Пусть это будет первой ступенью. Подражай добрым людям твоего народа. Пусть это будет вторая ступень. Потом подражай великим святым церкви. Это будет третья ступень. И, наконец, подражай Христу. Это вершина, на которую невозможно подняться одним рывком. Непрестанно трудись над своей душой, как трудишься над плодоносным садом, который легче всего зарастает сорняками именно потому, что плодоносный. Пусть все твои труды, внутренние и внешние, будут направлены на возделывание души, потому что это единственное, что можно спасти от беспощадности смерти. Но не ожидай, что сможешь убелить свою душу без долгой и трудной духовной брани, которая очищает души. Конечно, весь твой труд может оказаться напрасным без животворящей благодати Божией. Именно благодать и есть то же, что вода при стирке полотна. Прачка трудится руками, использует мыло, доску, корыто, но промывает, отбеливает только вода. Так же и с тобой, тебе принадлежит пост, молитва, покаяние и добрые дела, но благодать — суть Божья вода, что омывает, чистит и убеляет. Потому и молится пророк: «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, омый мя, и паче снега убелюся».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.